Что же санкции нам подарят? Или кому они что подарят, или у кого что отнимут? Мы пытаемся понять, чего мы ждем из-за океана. Новый пакет санкций вот-вот заработает. И с удовольствием представляем нашего следующего эксперта, который имеет что сказать на этот счет. Политолог, профессор МГИМО, доктор исторических наук Валерий Соловей у нас на связи. Валерий Дмитриевич, как вы нас слышите? Добрый день.
Я вас слышу прекрасно. Добрый день.
Ну вот, собственно, вы лично чего ждете, как гражданин Российской Федерации, от санкций? Что они у вас отнимут?
Я думаю, что санкции приведут к росту курса доллара и вообще валют. Это если говорить о моих личных гражданских ожиданиях. И плюс создадут довольно нервозную атмосферу в политических и финансовых элитах. Собственно, они уже стали эту атмосферу формировать. Я могу сослаться на опыт своих друзей, знакомых, людей далеко не последнего разбора, которые после того, как вопрос о санкциях перешел в решающую плоскость, сказали, что они Российскую Федерацию покидают. Это богатые люди, которые до последнего момента колебались, теперь они приняли свои решения. Это, по крайней мере, двое-трое таких, а я думаю, что это примет более массовый характер.
Если не секрет, о каких отраслях экономики мы говорим?
Это речь идет о добывающих отраслях экономики, но не только о них. Дело даже не об отраслях, уже не в отраслях экономики. Дело в том, что санкции, помимо того, что создадут серьезные проблемы с реализацией облигаций федерального займа, с получением кредитов на строительство Северного потока, то есть все это будет очень затруднено. Соответственно, государство увеличит давление на налогоплательщиков, то есть на нас с вами, эти санкции – это начало массированного давления на российскую элиту. Массированного. Такого давления еще не оказывалось Соединенными Штатами. А поскольку Европе некуда будет деться, как только к этим санкциям подключиться, несмотря на все их недоброжелательные отношения, то ситуация начнет меняться.
Это вы сейчас...
Не сразу, где-то полгода, месяца 8 в запасе есть, но, в общем, она начнет меняться ощутимо.
Вы сейчас сказали о том, как это подействует на людей, которым санкции не адресованы. А у них есть вполне конкретные адресаты. Это те, о ком Госдепартамент должен будет составлять отчет. Это олигархи, это госкомпании. Они как все это воспримут? Они сейчас опять начнут плясать ура санкции, и мы только рады? Или что они сделают?
Естественно, публично, на потребу, так сказать, масс-медиа, точнее даже пропаганде, они это будут говорить. Не страшны нам ваши санкции, сказать, мы только укрепимся, мы сплотимся. Но на самом деле они это переживают очень остро. Очень остро и болезненно, поскольку они прекрасно понимают, какие финансово-экономические последствия это принесет. О политических последствиях я не говорю, потому что политических последствий на самом деле очевидных не будет.
То есть они даже ничего не скажут там тому же Путину, что нам плохо, давайте как-то...
Нет, они не решатся этого сказать. Это абсолютно исключено. Для того, чтобы предполагать подобное, надо не иметь никакого представления о характере взаимоотношений в российских элитах. Если они только попробуют заикнуться или пикнуть, я бы им не позавидовал. Ну, и не только я. Думаю, им бы и Ходорковский не позавидовал.
Ну, они же могут взять количеством, их много. А...
Нет, это абсолютно исключено. Абсолютно исключено. Еще раз подчеркну, просто не имейте представления о характере взаимоотношений.
Мы поэтому вас и спрашиваем.
Вот. Элита может сколько угодно фрондировать, но она никогда не решится заикнуться даже в общении между собой, не то что сказать это первому лицу государства.
А тогда в чем...
Абсолютно исключено.
В чем смысл этих санкций?
Это санкции нацелены на долговременный результат, на постепенное формирование отношений внутри элиты, на изменение характера и типа элитных коммуникаций, вот, на постепенное их изменение отношения к национальному лидеру. Ну, этого можно ждать бесконечно, и сработает только вот это изменение отношения только в одном случае, если будет массовое давление снизу. Вот. Потому что само по себе недовольство элиты в России не сможет манифестироваться ни в какие политические результаты, ни в какие политические действия. Это в прямом смысле по Салтыкову Щедрину. Они могут бунтовать, только стоя на коленях и с веревкой накинутой на шею.
Но получается, что ждать придется нам слишком долго. Ибо простого россиянина, да, в кавычках, мы сейчас берем, коснуться санкций не так быстро.
Вы, я опять же, извините, я думаю, что вы недооцениваете критический характер социально-экономической ситуации и готовность людей протестовать. Она значительно выросла по сравнению с прошлым годом, по сравнению даже с весной, и, скорее всего, мы уже столкнемся осенью с результатами этой выросшей готовности к протесту. И, кстати, власть это прекрасно понимает, и она осенью готовится ужесточить, резко ужесточить административно-политический, информационный и, возможно, даже экономический режим в стране.
Вплоть до. Вы так сказали, что теперь и нам страшно стало.
Нет, вплоть до я не знаю. Я думаю, что здравый смысл – это все-таки ограничитель любых действий. Ну и плюс возможность некоторые меры реализовать. Нужно понимать, что некоторые меры по информационной части просто реализовать невозможно. Угу. Технически и финансово.
Мы с вами пока беседуем в прямом эфире, да.
Да, поэтому посмотрим. Ну, в общем, оценка ситуации, я бы сказал, если не трагическая, то оценка ситуации как достаточно напряженная.
Хорошо, давайте попробуем найти какой-нибудь позитивный выход из этой очень неприятной истории. Что и кому нужно сделать, чтобы снять напряжение между двумя странами и перестать портить друг другу кровь?
Это очень интересный вопрос, но он носит исключительно гипотетический характер.
Давайте пофантазируем. Мы верим в хорошее. Мы оптимисты. Это, конечно, похоже на идиотизм часто, но все же.
И я не люблю беспочвенных фантазий. Вы уж не обессудьте.
То есть мы со своим идиотизмом будем мучиться как-нибудь сами. Спасибо, да. Хорошо.
Я думаю, что вы можете провести мысленный эксперимент. Легко понять, какие надо предпринять шаги, но вы должны отдавать отчет в том, что даже если те шаги, которые мы считаем желательными и нужными, будут предприняты, это особо ничего не изменит, поскольку у любых политических решений такого свойства есть стратегическая инерция. Эта инерция может продолжаться не месяцы, а годы.
Валерий Дмитриевич, так а почему все-таки в США есть противники этих мер? Чем они руководствуются?
Противники мер, это не совсем противники мер. Там сейчас трудно возражать против российских санкций. Если администрация президента возражает, то она говорит не о том, что она против санкций, а о том, что нельзя вводить санкции, там, сказать, законом Конгресса, потому что тогда президент не сможет использовать гибко этот санкционный механизм для налаживания отношений с Российской Федерацией. Вот. Но учитывая токсичность того, что называют русским или российским следом в истории победы Трампа, он протестовать против санкций не сможет. И любой человек, который попробует публично возразить, будет подвергнут остракизму.
Скажите, пожалуйста, следующим фигурантом тех или иных санкционных списков светит получать деньги из бюджета за утраченную выгоду из-за этих санкций? Ну, так, как было в первый раз.
Ну, дело в том, что возможности бюджета сокращаются. То, что мы почувствуем, это усиление давления на налогоплательщика. Вот это мы точно почувствуем. А бюджетных денег всем не хватает. Посмотрите, что происходит с АФК-системой, да, что происходит, допустим, с Алросой. И я думаю, что есть еще мишени. Даже не думаю, а знаю.
Ну, то есть второй раз этот номер не пройдет?
Я думаю, что нет. Возможности ограничены.
Скажите, вот среди этих санкций есть такие конкретные, направленные на прессу российскую, работающую за рубежом? Ее условия работы наших, там, что Russia Today и же с ними, изменятся в Штатах или они не рискнут на свободу слова?
Это вопрос, я не берусь сказать, потому что это может отразиться на условиях работы, допустим, там CNN, Wall Street Journal, американских медийных представительств Российской Федерации. Здесь как раз России легко дать симметричный ответ, поэтому не решусь предсказать. Ну, американская позиция, в целом западная, известна, что, мол, наши средства, и их американские средства массовой информации, это именно средства информации, а то, что делают русские, это пропаганда. Но это всегда вопрос очень казуистических трактовок. Потому что то, что делали американские СМИ во время президентской кампании 2016 года, это, конечно же, было пропагандой в пользу одного из кандидатов. Совершенно очевидной, беззастенчивой пропагандой.
Ну, многие видят это продолжение сегодня. Валерий Дмитриевич, спасибо вам большое за это блиц-интервью. Чуть яснее стала ситуация с тем, что же нас всех ждет. Вы нас очень как-то озадачили. Мы сидим здесь несколько такие облитые, да, из холодного ведра. Потому что как раз к осени там должны дозреть предложения, там же сроки вводятся, да, там мы посчитали, через 3 месяца должны уже что-то нарисовать.
Ну, через 3 месяца, может быть, что-то изменится к лучшему. Нельзя терять надежду.
Голос у вас,
у вас там погода какая, скажите? У нас тут дождь, это понятно, мы грустные, а вы?
В Москве прекрасная погода, она предрасполагает к более высокому градусу оптимизма, чем питерцы.
Теперь вы нас добили окончательно.
Спасибо.
При том, что у вас солнце, мы услышали ваш голос и тон. Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО, доктор исторических наук. Всегда рады и надеюсь, в следующий раз у нас будет более позитивный разговор. Очень хотим.
Спасибо.
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 Всего доброго.
Да, до свидания.
Директор программы «Экономическая политика» Московского центра «Карнеги» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, как вы нас слышите? Добрый день.
Слышу вас отлично. Добрый день.
Ну что, давайте попробуем для простого человека, для среднестатистического россиянина рассказать, что же нам заготовил Большой Брат на этот раз. Если начать с простого вопроса, чем новые санкции отличаются от прежних, то как бы вы ответили?
Ну, если говорить очень коротко, то я бы ответил, что ничем. А если говорить чуть более подробно, то в новом пакете санкций, который идет дополнением к большому пакету по отношениям с Ираном, с Северной Кореей и с Россией, компания уже хорошая, в этом пакете есть 3 части. Первая часть говорит о том, как президент должен налагать и как он должен отчитываться о наложении санкций. Вторая часть – это задание министру финансов, главе ЦРУ и разным другим должностным лицам о проработке вопросов, какие еще в будущем возможно было бы наложить санкции, имеет смысл это делать или нет. И третья часть – это мелкие технические уточнения к тем санкциям, которые уже были, где немного меняются цифры дней, немного меняются объемы, немного меняются списки возможных компаний и отраслей. И с учетом того, какие поправки внесли конгрессмены в пакет, подготовленный Сенатом, в общем, завтра Россия не ощутит никакого изменения в санкционной политике. А вот то, что будет послезавтра, уже будет связано с тем, как реально будут воплощаться эти санкции. Пойдет ли президент Америки на использование данных ему полномочий по единоличному решению относительно введения персональных санкций, санкций против компаний из разных индустрий, которые есть в этом пакете. А также, что через 180 дней ответят министр финансов и руководитель разведывательных ведомств относительно осмысленности введения уже более серьезных санкций.
Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, а смысл этих санкций, учитывая вот там какие-то нововведения и плюс то, что было раньше, смысл в том, чтобы наказать Россию или в том, чтобы устранить конкурента на энергетическом рынке Европы?
Ну, как раз ответ на этот вопрос очень простой. Дело в том, что санкции в принципе никак не касаются энергетического рынка Европы, а также российских поставок энергоресурсов в Европу. Там нет ровно ничего, что могло бы изменить эти объемы в меньшую сторону, например, или изменить цены на эти поставки. Энергетический рынок и основное бюджетное и экономическое топливо России, которым является нефть и газ, не затронуты никак, кроме периферических туманных рассуждений о том, что нельзя поставлять технологии для добычи дорогих нефти и газа, нельзя поставлять при этом санкционным компаниям и исключительно, да, не частным компаниям, скажем. И самое главное, что эти технологии, в общем, нам и не нужны, потому что нефть и газ недороги сегодня, и добывать дорогие нефть и газ мы все равно не стали бы в ближайшее время. В этом отношении как раз ответ можно дать очень точный. Здесь речь идет о том, что американцы скорее для своих избирателей, чем с точки зрения здравого смысла, пытаются продемонстрировать, что они неравнодушны к действиям России, что они их осуждают и что они не хотят сотрудничать с страной, которая так или иначе задействована в этих действиях. При этом они не наносят существенного ущерба России экономически и никак не мешают своим партнерам с Россией взаимодействовать.
А вот эта фраза, что отдать приоритеты экспорту энергоресурсов США, чтобы создавать американские рабочие места и так далее, разве это не то же, не то, что он говорил в Польше, что мы заместим в Европе российский газ американским?
Ну, подождите, давайте мы не будем путать документ и слова человека, который этот документ даже еще не подписывал. Трамп, безусловно, думает о выгоде своей страны и, конечно, будет хотеть, чтобы американцы продавали больше товаров в Европу, а другие страны меньше. Но мы с вами сейчас говорим о конкретном документе. Угу. И в этом документе нет ничего, чтобы дискриминировало российские энергопоставки.
Скажите, а то, что Россия оказалась в такой теплой компании Северная Корея и Иран, означает ли это, что нас вообще уже даже в перспективе не рассматривают как партнеров?
Ну, во-первых, Иран в перспективе рассматривают как партнера, и американцы делают очень много для того, чтобы это партнерство построить. А у американцев вообще очень прагматический подход. Они совершенно не наследуют как бы свои проблемы или претензии. Если завтра проблемы и претензии будут разрешены, они будут отлично взаимодействовать. И что неоднократно говорилось напрямую, в том числе и Ирану. В этом смысле нет сомнений, что если разрешаться, условно скажем так, противоречия в российской политике и в американских подходах, то санкции будут устранены достаточно быстро.
А вот эти меры, направленные на выявление российских олигархов, на их учет, подсчет, на их связи с Путиным, в этом какой смысл, это им зачем нужно?
Ну, мы не можем пока сказать, зачем нужно. Это как раз относится к такому перспективному блоку, этим будут заниматься высокие чины в Америке. Теоретически, как написано в этой поправке 232, эти данные потом могут использоваться для рестриктивных мер по отношению к тем, кто участвует в коррупционных схемах в России. Практически, как минимум, нужно будет описать еще в будущем, что же такое коррупционная схема в России, что в них входит, а что не входит, и как это идентифицировать. Дальше Америка все-таки страна с очень хорошо развитой правовой системой. Поэтому даже если они в какой-то момент найдут некоего олигарха, которого обвинят в коррупционных связях, и попробуют у него реквизировать активы в Америке, а все санкции сводятся, как вы знаете, к активам в Америке, да, то этот олигарх сможет подать в суд, и если он сможет, по крайней мере, предъявить какие-то доказательства, да, что средства заработаны не в связи с коррупцией, то суд будет вынужден эти санкции в отношении него отменить. Поэтому я думаю, что пока еще очень рано говорить о том, как американцы будут использовать результаты исследований, которые сделают ЦРУ и Министерство финансов относительно олигархов.
Андрей Андреевич, не могу не спросить вот о чем. Мы видим по новостям, да, в прессе пишут, что все эти санкции, они не очень нравятся многим и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе. А мы можем как-то описать этих людей, да, что вы знаете об этом? Кто и почему в Штатах выступает против? Почему в ЕС не все этому рады?
Ну, если говорить очень общо, то существует три группы противников санкций. Одна группа, так я бы назвал их, это конструктивные противники, которые говорят, что санкции все равно не помогают, что небольшой экономический эффект, который они могут оказать, а сегодня они не оказывают даже небольшого эффекта, тем не менее не влияет на политику России, потому что российская политика, она вообще не об экономике, она о чем-то другом.
Есть олицетворение этой группы людей? Это кто?
В каком смысле кто? Это есть эти люди и в Сенате, и в Конгрессе, и в администрации, и экономисты достаточно известные это пишут. В принципе, они наоборот говорят, что санкции делают Россию более враждебной, и население России более враждебным к Европе и Америке, сплачивают население вокруг власти, поэтому они достигают обратного эффекта. Вторая группа, достаточно серьезная, это промышленные лоббисты, которым интересен свободный мир без санкций и ограничений, которым все равно с кем работать, лишь бы это приносило прибыль. Третья группа – это люди, которые по тем или иным причинам лоббируют российские интересы, что Россия тратит достаточно много сил, средств и времени на то, чтобы ее интересы лоббировали, И такие люди есть и в Европе, и в Америке. Вот, вот примерно три группы.
А мы можем как-то прогнозировать успешность их противодействия, да, в ближайшие месяцы? Вот сейчас начинается, дальше мы следим. Или это невозможно вот предсказать, да, кто кого внутри Соединенных Штатов?
Ну, вы знаете, ведь Америка это в конечном итоге страна компромисса, как любая большая демократия. Поэтому мы сегодня уже можем говорить о том, что есть некоторый компромисс между всеми этими силами, который заключается в том, что санкции не очень серьезные и не тотальные, и не сильно вредят экономике России, если вообще вредят, и не сильно вредят торговле с Россией, если вообще вредят. Здесь в том случае Сименса надо просто исключить из общей палитры, потому что ну, со стороны России здесь откровенное мошенничество просто было совершено. За такие вещи перестают работать даже вне санкционных процедур. Вот. А что касается какой-то общей нормальной палитры отношений, то, конечно, санкции мешают не очень сильно, и по большому счету это заслуга вот тех самых трех групп сопротивления, о которых я говорю.
Скажите, вот из ваших слов я поняла, что промышленные лоббисты, видимо, не очень правы, раз санкции не очень вредят нашим партнерам, предполагаем. А вот первая группа, те, кто говорит, что это только больше злит Россию и так далее, они, по вашему мнению, правы? И надо ли вообще кому из этих трех групп, ну, из двух первых, я бы сказала, надо прислушиваться?
Ну, промышленные лоббисты работают всегда на перспективу, они не хотят, чтобы ситуация для них стала уж совсем невыгодной, и в этом смысле они правы, они предупреждают ситуацию, они следуют за ней реактивно. Я думаю, что прислушиваться надо к первой группе, безусловно. Люди, которые говорят о том, что санкции носят бутафорский характер и служат для успокоения избирателя, а не для изменения ситуации, в общем, правы, безусловно. Уже в этой ситуации либо американцам нужно было предпринимать какие-то очень серьезные меры для того, чтобы понимать, что российская политика под их влиянием будет меняться, либо не предпринимать никаких, потому что на практике они, ну если говорить простым языком, да, каким теперь принято говорить, они могут только раздразнить Россию, но не могут ее испугать или заставить поменять политику.
А Россия в этом смысле уникальна, или это точно так же работает с нашими коллегами по списку, с Ираном и Северной Кореей?
Ну, они все-таки коллеги наши по списку, но, слава богу, еще не по политике мировой, и надеюсь, что никогда не будут.
Но все-таки они наши коллеги по санкциям.
Ну, это правда, да. С Ираном ситуация всегда была намного более жесткой, в том числе, как вы знаете, было и сохраняется во многом эмбарго на покупку нефтепродуктов у Ирана. И иранская экономика очень сильно пострадала от санкций, а иранские возможности по, скажем, агрессивному воздействию на соседей или по финансированию международного терроризма, они очень сильно уменьшились из-за санкций. То есть в данном случае санкции были и остаются весьма эффективными. Что касается Северной Кореи, то я думаю, как раз, как это ни странно, что санкции там менее эффективны, поскольку режим Северной Кореи вошел уже в фазу, когда он не в состоянии поддерживать нищенское существование страны без особой помощи внешнего мирового сообщества и даже создавать свою ядерную программу без особого взаимодействия с миром. Поэтому санкции здесь уже, к сожалению, не работают. Вот. Но тем не менее, возможно, санкции сильно задержали эту программу и уж точно остановили агрессивное поползновение северокорейского режима в отношении Южной Кореи. Так что в этом смысле они тоже были осмысленные и оправданы.
А скажите, а может ли так случиться, что такие же жесткие санкции, вплоть до ограничения торговли энергоресурсами, могут быть введены в отношении России? Ну вот, до какой степени жесткости это вообще может дойти?
Ну, теоретически возможно все. Практически я очень сильно в этом сомневаюсь по двум очень простым причинам. Первая причина состоит в том, что все-таки все претензии к России носят очень локальный характер и не затрагивают крупных интересов реальных партнеров или сторонников, или сподвижников Соединенных Штатов Америки. Все претензии связаны с конфликтом с Украиной. Украина не является страной, чьи интересы Соединенные Штаты будут отстаивать ценой существенных потерь или ограничений. С другой стороны, второй важный момент состоит в том, что Россия является огромным партнером ЕС. ЕС – главный партнер Соединенных Штатов Америки. Российские энергоресурсы для ЕС крайне важны. Поставки критически важного оборудования из ЕС в Россию приносят большую прибыль странам ЕС. И просто так вычеркнуть Россию, поставить ее в положение страны-изгоя, невозможно еще и с той точки зрения, что это очень серьезно будет воздействовать на Евросоюз. И вот сочетание этих двух факторов, не важность глобальная тех проблем или нарушений, которые допустила Россия, и серьезность России как партнера ЕС, я думаю, что не приведут к ужесточению санкций.
А персональные санкции, учитывая, что речь идет в законопроекте об олигархах, о ближнем круге Владимира Владимировича, вот эти персональные санкции могут быть ужесточены, ну, до какого-то серьезного предела?
Ну, ужесточать их как бы уже некуда, они уже есть, и каждая персональная санкция подразумевает заморозку всех активов и невозможность расчета в долларах.
Так это работает вообще? Это на что-то действует?
Это работает. Ну, это, конечно, работает, но ответом на это у подсанкционных людей является уход с долларового рынка, уход из Америки. Они, в общем, не особо и были там до этого. Ответом российского государства явился беспрецедентный закон о снижении налогообложения на подсанкционных лиц. Да, как вы знаете, такого не такого прецедента просто в истории, да, о таком законе. Вот. И я думаю, что этот процесс также и будет идти. Машина американская будет работать, и европейская, будут идентифицировать новых людей, вносить их в санкционные списки. У кого-то останется имущество в Штатах, его будут отбирать или замораживать. У большинства, конечно, не будет. Они будут переходить потихоньку в третьи страны, которые не участвуют в этом процессе, в другие валюты, перевешивать свое имущество на номинальных владельцев. И Россия, ну, прежде всего Кремль, будет всячески им в этом помогать. Для Кремля это выгодно, поскольку верные сторонники и соратники заносят свое имущество обратно в страну и становятся еще более зависимыми, еще более лояльными. Но для американских прокуроров и следователей это работа, зарплаты, бонусы. Так что все...
В общем, нет у них методов против Кости Сапрыкина.
Ну, не столько нет методов, методы, конечно, очень простые есть, да, и можно было бы все проблемы решить быстро, сколько нет желания это делать.
А вот у меня простой человеческий вопрос. Насколько мы помним, российские граждане не слишком хорошо поначалу разобрались, в чем же заключаются эти санкции, и винили, так сказать, Америку в отсутствии сыра. Вот мне интересно с той стороны, как воспринимают обычные, простые американцы санкции по отношению к России? Что они видят и какую, так сказать, какую выгоду преследуют, что называется?
Главное, знают ли они об этих
санкциях? Да, это я к чему? Что, предположим, цитируя Трампа, что американцы получат наилучшую возможную сделку. Как воспринимают это простые американцы?
Вы знаете, я не могу отвечать за миллионы простых американцев. Я не корреспондент газеты «Правда», к сожалению. Но насколько я знаю, насколько вот у меня есть контакты в Америке и общение, простые американцы вообще не думают про санкции в отношении России. Они их не волнуют в принципе. Для простого американца Россия – это большой театр, это там водка, это Достоевский, это Чехов. И, в общем, все, потому что наша торговля с Америкой минимальна. Она практически незаметна на палитре международной торговли. А какие-то санкции в отношении какой-то России, которые еще связаны там, с вещами, которые никак не затрагивают жизнь американца, я думаю, что подавляющее большинство американцев даже не знает о том, что есть какие-то санкции в отношении России. Вообще Америка вводила, как это не смешно звучит, вот в мире 195 стран, Америка умудрилась за время своего существования вводить санкции в отношении 214 стран. То есть это было даже больше, чем сейчас существует. Поэтому простой американец должен к этому относиться, вообще говоря, с удивительным спокойствием.
Андрей Андреевич, и, наверное, последний вопрос. У меня крайне любопытно ваше мнение. А будет ли, скажем так, нерешительность Трампа в вопросе развития, да, вот этого документа каким-то образом использовано против него, поскольку в эту мясорубку бросается все, что только можно в Штатах, да? И можно ли говорить о том уже сегодня, что нерешительность Трампа в вопросе действий против России, Пхеньяна, Тегерана станет каким-то, да, очередным таким элементом борьбы против Трампа внутри Соединенных Штатов?
Ну, я бы просто для начала поправил бы, что нет никакой нерешительности в отношении Тегерана, скажем, или Пхеньяна, если только нерешительность называть отсутствие атомной войны. Да, и в этом отношении как раз Трампа сложно упрекнуть. Я не думаю, что будет какая-то нерешительность в отношении России. Сейчас вот Конгресс там примет закон, условно говоря, окончательно он попадет в Белый дом. Я думаю, что Трамп его подпишет, потому что, собственно, там непонятно, что не подписать. Да, это некий бюрократический документ.
Я про дальше, про то, что будет потом.
Вот. Потом, конечно, ну, Америка страна горячих дебатов, разумеется. В Америке любого действующего президента сильно обвиняют во всех грехах, и Трамп еще, может быть, сильнее, чем многих обвиняют. Но это никак не отменяет американской демократической процедуры. То есть пресса может говорить что угодно, но Трамп президент, и у него есть полномочия, которые он будет реализовывать. А с другой стороны, у балансирующих его органов есть свои полномочия, они будут вести свои действия. И такая вот, ну, часть медиа-войны, конечно, будет называться нерешительность Трампа по отношению к России, но это всего лишь часть медиа-войны, и она имеет ограниченное отношение к реальному процессу взаимодействия властных органов.
Ну что ж, спасибо огромное. Мы говорим нашему собеседнику. Андрей Мовчан был у нас на связи, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Андрей Андреевич спешит на встречу и даже не стал наши референсы дослушивать, повесил трубку. Что думаете, коллеги?
Ну
приятно
что?
Послушать умного
человека.
Мне нравится
компания. Это да? Все равно.